passa ora al professor Vladimir Maximov, scrittore russo, direttore della rivista internazionale Continent.
Прежде всего я позволю себе обратиться к опыту собственной судьбы, чтобы на личном примере проиллюстрировать механизм самовоспроизводства, самовозрождения, самовосстановления культуры, а также ее значение в жизни человека и общества, ее необратимой беспрерывности. Моя судьба типична для нескольких поколений рожденных и выросших в нашей стране в условиях тоталитарной системы. Сын и внук рабочих коммунистов, абсолютно равнодушных к культуре, религии и ко всему, что лежит вне социальной сферы вообще, я в начале жизни являл собой почти растительное существо, которому можно было привить любые свойства и наклонности, что и пытались проделать со мною, как и с миллионами мне подобных, политическая пропаганда в своем стремлении вывести лабораторно чистый вид гомо-советика, человека-робота, человека-монстра, человека-материал для самых фантастических социальных экспериментов. С утра до вечера, дома, в школе, в общественных учреждениях, через печать, кино, радио, наглядную агитацию на улицах, нам внушалось, что ради победы коммунизма во всем мире допустимо любое преступление и любая ложь. Во имя светлых идеалов неясного будущего мы не только имели право, но и были обязаны, если потребуется, предать отца, обмануть мать, убить сестру или брата, лгать, красть, желать. На эту тему писалось и размножалось в миллионах тиражах множество книг, пьес, песен и другой культурной макулатуры. С этим мы утром вставали, с этим на ночь ложились спать. По этим образцам мы учились жить и действовать. Казалось, что ничто уже не могло вдохнуть в наши дырявые души животворящее тепло подлинных идеалов, жар свободного познания или жажду веры. В своем новом романе «Чаша ярости» я передал наше тогдашнее состояние в следующих словах. Так мы и жили в замкнутом мире этого странного забытия, где в одном лице совмещались жертва и палач, заключенный и надзиратель, обвинитель и обвиняемый, не в силах вырваться за его пределы, ибо там, в разреженном пространстве свободы, любого из нас подстерегала гибель или одиночество, которого наши слабые дырявые души страшились еще более гибели. Смельчаки же, которые шли на этот риск, мгновенно исчезали, растворялись в запредельном пространстве, не оставляя после себя ни следа, ни памяти. Исключение составляли те редкостные одиночки, чья высокая судьба брала свое начало еще в том золотом веке, когда литературу не так уж сильно уважали, чтобы за нее расстреливать. В известном смысле они, эти одиночки, были счастливее нас. То, к чему мы пробивались сквозь свинцовые пласты лжи и беспамятства, сдирая с души коросту полых слов и фальшивых понятий, огороженные стеной грозных табу и лукавых соблазнов, им дарилось свыше вместе с самой жизнью. Знание меры подлинных ценностей облегчало для них их молчаливое противоборство, но платили они за это знание куда дороже, чем впоследствии пришлось заплатить нам. Но большевики, утвердившись у власти, совершили исторически роковую для себя ошибку. Они оставили нам классику, то есть основу основ человеческой культуры. На мой взгляд, это произошло прежде всего по двум причинам, хотя имелось к тому и целый ряд причин сопутствующих. молчаливые противоборства, но платили они за это знание куда дороже, чем впоследствии пришлось заплатить нам. Но большевики, утвердившись у власти, совершили исторически роковую для себя ошибку. Они оставили нам классику, то есть основу основ человеческой культуры. На мой взгляд, это произошло прежде всего по двум причинам, хотя имелось к тому и целый ряд причин сопутствующих. Первая из них – психологическая. Будучи абсолютными нигилистами по убеждениям, вожди этого движения оставались, если можно так выразиться, дореволюционным продуктом, сохранившим в себе подсознательную ностальгию по минувшей эпохе и ее ценностям. Вторая – политическая. Большевики решили использовать в пропагандистских целях свойственный всем великим творениям в истории пафос, недовольство средой и временем, в котором они существовали, канализировав это недовольство в сугубо социальное русло. Но войдя в соприкосновение с великими творениями человеческой культуры, каждый из нас, сам того не подозревая, словно ссохшаяся губка впитывал в себя не их социальную критику, а целительную влагу и воздух этой культуры, постепенно восстанавливая в душе и сердце утерянную было духовную память, незыблемые принципы бытия, образ и подобие Божие. Так вечная ткань культуры, возвращая нам свои дары, преодолевала и в конце концов преодолела разрушительный яд самоцензуры и пропаганды. Если же вспомнить, что русская культура, в отличие от многих других, даже в богоборческой своей части всегда питалась христианскими истоками, то станет понятно, почему сегодняшнее возвращение к ней лучших ее представителей логически повлекло за собою их возвращение к личному христианству, возвращение, обогатившее в наши дни своим качеством и опытом современную мысль вообще. Примерно то же самое происходило с нами и в сфере социального существования и быта. Воспитанные в духе коллективного эгоизма и крайнего неуважения к отдельной личности, мы в повседневной жизни бессознательно приступали все нравственные и божеские законы, на которых строится цельное тело жизни, полагая, что любой грех оправдывается социальной задачей, поставленной перед нами обществом. Но и в этой сфере мы постоянно наталкивались на поучительные препятствия, напоминавшие нам о первоосновах человеческого общежития. Можно было истребить миллионы людей, сжечь тысячи книг, скрыть множество фактов истории и культуры, но всеподавляющая система оказалась не в состоянии искоренить вневременные явления, не поддающиеся никакому контролю или цензуре, верование, фольклор, обычаи. А они-то, эти явления, прорастая сквозь толщу идеологических наслоений, словно трава сквозь асфальт или планктон в затхлой воде, и сохраняют в человеке непрерывную связь времен, культурную преемственность и историческую память. В эпоху духовного распада и социального декаданса личность может сохраниться, только сохраняя эти ценности для себя и своих потомков. Другого спасения от гибельного забвения у нас уже нет. Наверное, о том же самом опыте, разве что в иных вариациях, могли бы поведать вам многие представители современной русской культуры, от Александра Солженицына и Андрея Сахарова до рядового учителя или врача. Именно он Этот опыт нашего внутреннего самовосстановления, или, перефразируя Чехова, выдавливания из себя раба, способствовал мучительному, но уже необратимому преображению общественного лица современной России и не только России. Современная Польша, где, по моему глубокому убеждению, решается сегодня судьба христианской цивилизации, лучшее тому свидетельство. К сожалению, нынешние социальные экспериментаторы учли ошибки и промахи своих учителей и предшественников. Выпускники Сорбонны, захватившие сегодня власть с помощью своих советских хозяев в странах Юго-Восточной Азии, беспощадно искореняют не только малейшие признаки прошлого, но и людей, соприкасавшихся когда-либо с этим прошлым, как носителей культурной заразы. Преступлением там считается теперь даже скорбь по умершим или погибшим близким, матери, отцу, собственному ребенку. Орвеловские фантастические максимы сделали сегодня минимумом для физической самозащиты от вполне реальной диктатуры. Но даже в таких, казалось бы, невероятных обстоятельствах культура остается для людей единственным островом среди тоталитарного моря, на котором они сохраняют и поддерживают для будущего спасительный огонь своей истории. Вот что пишет по этому поводу недавний беженец из Вьетнама, чудом преодолевший расстояние от Ханоя до Парижа. «Мне было 23 года, когда в 1966 году я был исключен из Ханойской педагогической школы. Тогда среди интеллигенции появилась тенденция собираться, обсуждать сложившееся положение. Мы не могли поверить, что мир и жизнь ограничиваются тем закрытым пространством, в котором нас заставляют жить». Знавшие иностранные языки стали слушать зарубежное радио. Мы встречались в узком кругу всегда тайно, говорили о литературе, театре, поэзии, читали стихи и неподцензурную прозу. Мне кажется, что это лучшая иллюстрация к моему тезису о неистребимости культуры в нашей общей с вами истории. Поэтому, на мой взгляд, самое страшное даже не в том, что там сегодня происходит, а в том, как реагирует свободный мир на происходящее. 2-3 десятка сочувственных статеек в газетах и передач по радио и телевидению, прекраснодушная компания «Корабль» для Вьетнама, которая захлебнулась, не успев по-настоящему начаться, несколько робких протестов со стороны некоторых правительств, кстати сказать, продолжающих спокойно заседать в Организации Объединенных Наций бок о бок с кровавыми палачами целых народов. Стоит только сравнить эту бессильную реакцию с многотысячными когда-то демонстрациями протеста против Вьетнамской войны, в конце концов и приведшие к власти нынешнюю тоталитарную клику, чтобы на вас повеяло с Запада ветром смертельного самообмана и духовного запустения. Видимо, как это ни парадоксально, тоталитарный ад ГУЛАГа человек преодолевает легче, чем потребительский ад супермаркета. Нам, людям, осознавшим самих себя, и оказавшимся волею судеб на демократическом Западе, к примеру, становится не по себе, когда в католической семинарии в Германии мы наталкиваемся на лозунг «революция или смерть», когда зачастую слова «Бог», «грех», «судьба» стыдятся произносить даже священники, когда величайшие памятники человеческой культуры, которыми мы восхищаемся, сплошь и рядом именуются здесь в печати продуктами эксплуатации и угнетения. Политизация, социализация, вульгаризация культуры грозит сегодня подменить здесь подлинные ценности потребительскими эрзацами и ведет общество к неминуемой гулагизации. Тоталитарная диктатура не появляется из ничего, на пустом месте. Она исподволь вырастает внутри нас и общества, унавоженная нигилизмом, алчностью, равнодушием, и является, как правило, результатом религиозного, нравственного и политического декаданса. Современный человек Запада, сам того не замечая, становится рабом еще задолго до того, как на него наденут коллективные наручники и заткнут глотку цензурным кляпом. Уже сейчас, например, всего через месяц с небольшим после победы левых во Франции в обычно шумных парижских кафе начинают разговаривать вполголоса. Таким образом, внутренняя мышеловка уже практически захлопнулась. Чтобы попытаться изменить ход вещей, а следовательно и самой истории, необходимо, на мой взгляд, отказаться от старых понятий и обветшалой терминологии, вспомнить, что слово не просто инструмент взаимоотношений между людьми, которым можно безнаказанно манипулировать, но прежде всего та основа, с которой началась жизнь, и что оно может сделаться в зависимости от нашей воли, как гарантии человеческого существования, так и причиной его гибели. В противном случае плен социальных и политических стереотипов обернется для нас всех пленом мирового ГУЛАГа. Недавно один беженец из Аргентины в ответ на вопрос своего французского коллеги, к какому крылу аргентинского сопротивления он принадлежит, сказал ясно и коротко: «Ни к какому, я птица». Мне кажется, что это исчерпывающая формулировка для всякого думающего человека, который решается противостоять саморазрушению в современном мире, ибо только в независимом от предубеждений полете мысли мы обретем свободу, основанную на культуре, и только на ней. Если же каждый из нас не найдет в себе силы и мужества преодолеть в себе смертельное забытье духовного опыта истории и культуры, то я, следом за Артуром Кестлером, могу спросить себя и своих современников: какого черта мы называем себя интеллигенцией? Нам нет прощения, потому что наш долг знать, а главное – хотеть знать. В своей речи на сессии ЮНЕСКО папа Иоанн Павел II напомнил всем нам: мир не может продолжать идти дальше тем же путем. Человек, осознающий ситуацию и ставку в ней, обладающий элементарным здравым смыслом, не может не принять морального императива. Необходимо мобилизовать человеческую совесть и сознание. Нужно умножить усилия, направляемые на то, чтобы убедить самого себя в приоритете этического над техническим, личности над вещью, духа над материей. В связи с этим мне вспоминается бытующий сегодня в современной России короткий, но поучительный анекдот. Является однажды к мужику ангел и говорит: «Бог хочет послать тебе счастье. Спасибо за хорошую новость. Хотел бы ты взглянуть на свое счастье, а то вдруг не понравится». «Это еще я успею. Ты лучше дай-ка мне на Бога поглядеть». Будем же надеяться, что в наступающие теперь роковые часы истории, перед выбором между социальным соблазном и верой, человек выберет Бога, ибо только в этом спасение человека. Благодарю вас.